Сегодня мы поговорим об этом интересном феномене, феномене под названием патриотизм. Ну и, конечно, возможно, у вас появятся после этого некоторые аргументы и свои мысли по поводу этого интересного явления. Вообще, войны, революции и другие социальные катастрофы ставят многое на свои места и показывают в истинном свете людей, социальные институты и даже целые понятия. Жизнь общества упрощается, и многое в этой жизни разделяется на черное и на белое. Не остается середины, центра и какого-либо среднего звена. Также ясно и открыто выглядят поступки многих известных и даже не очень известных людей. Вообще все наше общество – это такая мутная жижа, в которой все скрывалось, все было непонятным, многое было непонятным, что-то было неоднозначным. Все это проясняется сейчас и кристаллизуется. И уже нельзя сказать, что не все так однозначно. Все однозначно. Некоторые вещи, вообще считавшиеся положительными, приобретают совершенно иные мрачные оттенки. Я считаю, так обстоит дело с патриотизмом. Долгие годы в школах, университетах, в учебниках этих школ, в медийном пространстве, да везде вообще утверждалось, что патриотизм – благо. Да и сегодня, и сейчас так утверждают очень многие. Но это не так. Давайте разберемся, почему разберемся с этим феноменом внимательно и подробно. Вообще, когда очень часто, когда начинается разговор о патриотизме, все мы уходим в дебри цитат разного рода мастодонтов и динозавров философской мысли. И тут получается такая ситуация, когда не мы говорим «за» или «против», а Салтыков-Щедрин спорит с Бердяевым, Толстой спорит с Ильиным и так далее. Так что сразу оставим всех их за скобками. Также очень часто между теми, кто говорит о патриотизме, идет спор не о самом явлении, а о его оттенках. Читателям и слушателям предлагается разобраться в сортах патриотизма. Ибо якобы есть патриотизм осознанный и гражданский, а есть слепой, или, как его называют в России, квасной. И вот с незапамятных времен, аж с 19 века, когда и появилось это название «квасного», идут споры об этих оттенках между западниками и славянофилами. Оттуда же идут обзывания Запада гнилым, перемежаясь погромами поляков, евреев и немцев, а также борьбой с безродным космополитизмом и так далее. И все мыслители почему-то один за другим говорят о благе, о патриотизме. Это какая-то аксиома. Мыслители многие разного толка призывают отличать свой настоящий патриотизм от казенного или квасного, ура, патриотизма какого-либо оппонента. То есть существует патриотизм хороший и менее хороший. Но в целом, по этой логике и в среднем, патриотизм – это благо. Честно говоря, я не понимаю, почему все называют себя патриотами со времен западников и славянофилов, и те, и другие. И когда идея о том, что быть патриотом – это хорошо, когда эта идея стала аксиомой? Ну вот, когда-то тогда, наверное. Я ничего хорошего ни в каком патриотизме, ни сознательном и гражданском, ни в слепом не вижу. Да и никакой разницы между сортами патриотизма на самом деле нет. И это я попытаюсь объяснить. Во-первых, разницы нет, потому что никто и никогда не признается, что он, именно он, приверженец квасного патриотизма. Вот выйдет человек, представьте, и без ухмылок, сарказма, иносказательности, и метафор скажет: «Я та самая вата, я скот, который идет за пастухом и ни о чем не думаю и все поддерживаю». Нет, такого не встретишь. Даже бравада подобного толка всегда с оговорками. А значит, в самом явлении патриотизма заложено его отрицание и его негативная коннотация. Во-вторых, где границы этих прекрасных оттенков от нежно-розового до ярко-коричневого? Когда граждане Российской империи в патриотическом порыве стояли на коленях на Дворцовой площади в 1914 году и приветствовали Николая II, объявившего вступление страны в Первую мировую, это были прекрасные порывы, да? А когда они немецкие магазины громили, уже нет. Или еще да. А переименование Санкт-Петербурга в Петроград, это на чей счет записать? Тоже все в 1914 году. Или вот так. Можно вспомнить убийство молодых революционерок черносотенцами. Это подвиг или подлость? Когда на этих девчонок нападали толпой и забивали ломами. Как это рассматривать? С точки зрения патриотизма. Глядя на все эти примеры, приходит на ум религия. Адепты культа поклоняются чему-то безоговорочно прекрасному. А критики, по крайней мере, как мы видим, большинство из этих критиков, как, кстати, бывает и со многими религиями, критики не сомневаются в том, что божество прекрасно. Как бы не так. Но когда эти критики тычут верунов, служителей культа, в их подлости, те апеллируют к отдельным ошибкам и перегибом на местах. Были ошибки инквизиторов, мы за них раскаиваемся, но наш Бог все благ, и так далее. Так и тут. Были погромы, но это все квасники, не настоящие патриоты. Их забыли спросить. А в-третьих, так ли уж эти квасники отличаются от пламенных сердцем и духом сознательных патриотов? Концепция одна – любовь к родине, поддержка интересов страны, стремление к ее благу. Вопрос в средствах. Но это все софистика. Софистика, конечно. Так как приветствовать войну для правильного патриота нормально, а вот единичные убийства – нет. Национализм массовый – хорошо, а единичный вроде как плохо. Значит, Петроград, наверное, переименование Санкт-Петербурга в Петроград, это хорошо. А погромы, наверное, плохо. Или наоборот. А декабристы были патриотами? Да, чувствуете, можно запутаться. Вот и начались детали. То есть хождение вокруг да около. Нельзя назвать вещи своими именами везде, но и если... всякие условности, и опять все не так однозначно. Давайте от этого уходить. Нет для меня никакой разницы в правильном и неправильном патриотизме. И нечего, и некого тут делить. Людей, искренне заявляющих о себе, как о патриотах, следует рассматривать вместе с этим феноменом любви к Отечеству. Пусть все они варятся, все патриоты, в одном котле. Так чего же, собственно, плохого в патриотизме, спросите вы? Ну, для начала давайте разберемся, а что в нем хорошего? Благодаря многовековому умолчанию мы все в этих разговорах стали считать патриотизм безусловным благом. Так, за время существования этой благородной идеи было ли что-то непосредственно создано? И проистекало ли из нее что-то напрямую? Ну, наверное, да. Что-то было. Только вот что? Можно ли приписывать труды российских ученых или деятелей культуры их патриотизму? не уехал на Запад, когда предлагали, уже патриот? А может быть, подвиги солдат на фронтах Второй мировой можно приписать патриотизму? Или выживание и труд в блокадном Ленинграде? Насколько те или иные действия человек совершал сознательно, считая себя патриотом и опираясь на эту идею? Не многовато ли патриотизм в этом случае на себя берет? Почему труд и подвиг человека должен быть приписан этой идее? Если бы можно было взвесить, к тому же, на весах действия людей, и на одной чаше их позитивные дела и поступки, совершенные сознательно, как патриотичный акт, а на другой негативные происшествия и преступления, опять же, сознательно совершенные людьми, честно считающими себя патриотами. Как думаете, что бы перевесило? Дела единиц, прекрасных фанатиков, эдаких «Данка с пылающим сердцем» или массовые шествия с факелами, уничтожение неугодных, доносы, оправдание войн и кровавых набегов. Фашизм, в конце концов. Вот тут и нужен, оказывается, квасной патриотизм, чтобы на него списать все преступления этой идеи и не пачкать ее светлые одежды коричневым черносотенным безумием. И так из поколения в поколение, несмотря на смену идеологий, идея патриотизма продолжает существовать. Да, действительно, позитивное начало этой идеи под вопросом. А что же все же, непосредственно негативного? Может, и хорошо, что есть такая скрепа. Может, и хорошо. Только вот это все ложь. Патриотизм в самом широком смысле определяется как любовь к родине, а также к ее культуре, ее национальным особенностям, гордость достижениями этой родины и стремление ее защищать. Только вот любовь и гордость-то не настоящие. А почему? Да все просто. Потому что если вам нравятся те или иные достижения, зачем вам быть гражданином этой страны? Или австралиец не может гордиться успехами Советского Союза в космосе? Австралиец не может любить Гагарина? А почему живущим в России не любить Исаака Ньютона или Илона Маска? Или, согласно патриотическим приоритетам, нужно любить Ломоносова больше, чем Ньютона? Нужно силой заставить себя кого-то любить. Значит, нездоровый интерес, логика и объективность должны быть основой уважения к тому или иному персонажу, а принадлежность его к соотечественникам. Приоритеты. Именно таким созданием приоритетов занимались пропагандисты в конце 40-х годов, 1940-х, в ходе борьбы с безродным космополитизмом и доказывая, что, как была такая шутка, СССР — родина слонов. А если без шуток, доказывали, что все изобрели в России, от лампочки до радио. Именно тогда и создали миф о великом русском ученом самородке Ломоносове, которого сравнивали с Леонардо да Винчи. Ну, вообще, наверное, я даже соглашусь, что с энциклопедистом 15 века Михайло можно сравнить. Но вот ни с одним крупным ученым из западных современников его поставить рядом нельзя. Да и среди российских коллег, если так вспомнить, были не менее талантливые люди, незаслуженно забытые, и задвинутые ради патриотического восхищения архангельским мужиком, выбившимся в люди. Пешком прошел с рыбным обозом для того, чтобы учиться наукам. Ну и он сам, конечно, был достаточно высокомерен и высокого мнения о себе. И в своих стихах он писал, что и Россия может собственных ньютонов рожать. Ну, то есть ньютонов. И, видимо, он себя видел ньютоном, с которым, конечно, его нельзя сравнивать. Действительно, лживая любовь и лживая гордость. Ведь если были бы достижения действительные, ими можно было бы гордиться и восхищаться без всякого патриотизма. А раз достижений нет, или они, мягко говоря, не слишком выдающиеся, то их необходимо придумать. И тут уже в дело вступает идеологическая брехня. Появляются патриотические подвиги и герои. Даже в древней истории России, когда и понятия Отечества еще не было. Далеко ходить не надо. Школьная байка про Александра Невского, сочиненная сталинским халуем Петром Павленко. Он писал сценарий к фильму Эйзенштейна. И вот вся эта бредятина, которая оказалась на экране, потом оказалась и в учебниках. Абсолютная ложь про подвиги одного из десятков князей, который был обычным ордынским баскаком и вассалом Золотой Орды, собирал дань с русских земель и эти же земли нещадно грабил. Ничего, ни про какие мечи, с которыми кто-то куда-то придет, он не говорил. А сражение на льду озера было мелкой стычкой, о которой в немецких хрониках даже не написали, ввиду ее малозначительности. А в хрониках записывали все сражения по годам. И таких патриотических мифов, откровенной лжи, полно в каждом веке. А особенно в веке в 20-м. Многие защитники патриотизма защищают и эти подвиги, как святыню их религии. Да, правда, без этой лжи не осталось бы патриотизма. А без патриотизма, то есть без уважения к лжи, не осталось бы ничего от этих выдуманных подвигов. И вот тут мы подходим к самой главной религиозной составляющей патриотизма, к святости, к чувствам верующих, которые оскорбляются, когда эти мифы начинают шатать или крошить. Не так сказано про великого Ломоносова, про Ивана Грозного, про любимого Сталина, про светила Пушкина, слишком однозначно и безапелляционно про ГУЛАГ. Одна женщина мне так сказала. Но это же наши палачи, НКВДшники. Ну как бы свои, да? Не сравнивайте их с немцами. Они наши, наши. Ну или неуважительно что-то сказано про Великую Отечественную и так далее. А если убрать метафоры, убрать эвфемизмы, то надо признать, что всех, кого критикуют в непатриотизме, в антипатриотизме, на самом деле критикуют в избыточной честности. Ну ладно, если бы это все были лишь вопросы истории, да пусть дураки среди этих древностей копошатся. Но нет, нет, именно из патриотизма вырастает нацизм, ведь основа одна и та же. Идея о исключительности своей нации или страны и ее превосходство над другими. А нацизм и фашизм всегда находят нужные аргументы в истории и переписывает ее, как надо, режиму и диктатору. В общем-то, не случайно мы слышим и сегодня визги. Не позволим переписывать историю. Появляются даже законы, напрямую запрещающие освещение событий истории в неугодном для власти ключе. Так отчего они так боятся? Отчего они так бесятся по этому поводу? Да потому что сами все переписали. Учебники, фильмы, публицистика всевозможная, мероприятия, парады, праздники, памятники. Все направлено к укреплению патриотического понимания истории. В общем-то, направлено к идее царя, Московской Руси, жертв на благо государства, причем даже совершенно безумных, как при Иване Грозном или Иосифе Сталине. Идея доброго правителя и плохих бояр, и, конечно, врагов. Врагов с севера, врагов с востока, врагов с юга, с запада и фронды внутри страны. Высказывалось даже из уст всем известного персонажа, имя которого мы не называем, фраза: «Патриотизм – единственная возможная идеология современного общества». Вот он, государственный патриотизм. Он, как и любая идеология, насаждаемый административным ресурсом. Ложь, держащаяся на дубинках Росгвардии и указках училок, в свободное время еще и вбрасывающих бюллетени. Ох, черт с ней. Черт с ней с историей. Да и с политикой тоже. А как же великая русская культура? Вот тоже. Тоже очередной миф о величии русской культуры. Да? Да, давайте скажем уже. Русская культура вторична, а не самобытна. Ну и что? Так они все вторичны. Вся европейская цивилизация наследует Риму. Рим, в свою очередь, почерпнул очень много из Греции и других завоеванных территорий и так далее. Хотите русской самобытности? Ну тогда вам дорога в анекдоты, в сказки, поверья и прочий фольклор, в декоративно-прикладное искусство, росписи прялок и глиняных игрушек, в частично, только частично, в иконопись и в некоторые редкие образцы русского зодчества. Все остальное, вот все, что парадное, с помпой представленное на страницах учебников, это европейская культура. С 17 века до 21 века это история не русской культуры, а история заимствования европейской цивилизации. Ну и, конечно, приспособление ее, какое-то видоизменение на почве московского государства. Ну а если вспомнить Византию, то заимствование и еще раньше 17 века, конечно. Гордость русской культурой возникает из невежества гордящегося. Так как если взяться за изучение того или иного культурного феномена, то возникают перед нашими глазами его истоки в одном месте, развитие в другом. Когда-то этот феномен приходит на русскую почву, а потом, видоизменяясь, возможно, идет куда-то дальше. Обычный, естественный и объективный процесс развития человеческого общества. Культура всегда, она и донор, и реципиент. Но вот только в этом случае для патриотизма места не остается. Ну а потом, опять же, как можно любить русскую культуру целиком? То есть нужно опять воспитывать в себе любовь ко всей культуре, взращивать эту любовь, заставлять себя любить. Но такая патриотическая любовь может быть тоже только от невежества. Ну вот я люблю Льва Толстого. и терпеть не могу Достоевского. Мне нравится Пушкин, но не Есенин и не Бродский. Я наслаждаюсь картинами Петрова-Водкина и совершенно не понимаю Павла Филонова. Ну и кто я после этого? Патриот или нет? Ну и, наверное, такое последнее зло патриотизма, которое, конечно, лежит на поверхности. Разделение людей. Есть мы, а мы, как правило, хорошие. И есть они. Повезло, если просто нейтральные, незамеченные. А скорее всего, они плохие. Даже в самых радужных, розовых формах патриотизма прослеживаются зачатки параноидальной идеи о том, что нас окружают враги. И так во всех областях знания. Ученые самые умные, наши самые ученые умные. Наши художники самые художественные. Наши иконы самые красивые. Если с историей все понятно. Понятно. Под влиянием идеологии, под ее давлением, эта дисциплина, как наука, по сути, погублена, уничтожена в России. Но ведь такая же лапша на уши льется в биологии, физике, химии, в точных науках. Везде находится какой-нибудь русский самородок, который еще в 15 веке предполагал что-то вроде теории относительности. Так у людей появляется совершенно абсурдное представление о том, что есть какая-то русская наука. Как будто на территории России могут быть свои законы физики и, ну, например, свое число пи, округленное до 4. Что там еще осталось от этого патриотизма? Любовь к родине, наверное. Да. Да. Мне как-то ответили, я где-то критиковал патриотизм, и мне ответили, что мы вообще-то просто любим нашу родину. Да. Я рассказывал и про культуру, и про политику, и про историю. Но вот кто-то сказал, что мы просто родину любим. А что такое родина? Давайте и с этим разберемся. Это территория? Значит, это пространство, у которого должны быть границы. А какие границы? Это роддом, где вы родились. То есть родина, ну, родился. В роддоме, скорее всего. Или это ваш район. Или, может быть, город. Вот я, например, родился в не самом большом городе. Прожил там 20 лет. И я далеко не на каждой улице в этом городе был. А если это мегаполис? Вот какую часть этого огромного города считать родиной? А если под родиной подразумевается страна, да еще и Россия? Да никакой жизни не хватит, чтобы ее всю объехать. Или нужно любить заочно? Ну, не видел, но люблю. Опять ложь. Девятая часть суши ведь. Хотя если это наша родина, то мы ближе всех, чтобы назвать родиной просто планету. Планету, Земля. И, наконец-то, вообще-то закрыть этот вопрос с границами. Мне кажется странно считать родиной страну. Кстати, в истории никогда так не было. Родиной всегда считали ту местность, где человек родился, где он вырос. А это своя деревня. Может быть, волость какая-то, даже не губерния. И если считать по этой логике, по логике родина – страна, и приравнивать одну к другому, то у тех, кто родился в СССР, родина в Белоруссии, и в Украине, и в Казахстане, и даже в Берлине. В общем, понятие эфемерное. абстрактное понятие Родина. Хотя иногда связывают понятие Родины с народом. Там, где мой народ, там и Родина. Но в этом случае даже для русского человека далеко не вся Россия – Родина. А для народов поменьше и подавно. Но опять же, как определяется народ, да? Там, где говорят на русском, может быть, там Родина. Ну так опять же, не везде в России на нем говорят. Но говорят в Белоруссии, Украине, в странах Восточной Европы. Говорят даже в Африке или в Афганистане. Говорят на некоторых улицах Нью-Йорка. Ну а потом, давайте честно спросим себя. Хочется ли нам быть в этой архаичной общности, именуемой народ? Ведь термин народ – это сконструированная общность. Чтобы нам легче было там считать и философствовать. У народа есть два критерия объединения – территория и язык. Вот выходите вы, менеджер среднего звена, с тремя образованиями. Вечерком подышать свежим воздухом. Идете по улице, и у пивного ларька вас сзади бутылкой хлоп по голове. Вас, наверное, должно радовать, что это представитель вашего народа поживился вашими деньгами, а не негр-американец какой-нибудь. Но без шуток, если о народе хорошо действительно рассуждать лишь в литературе, в публицистике, и к народу себя никто не причисляет, так как и народа никакого нет. Прошло время таких простых идентичностей, как немец, русский. Прошло еще веки в 19-м. Так что патриотизм, на мой взгляд, это просто красиво обозванная древняя пропаганда. Ничего хорошего не приносящее тем, кто этой ложью заболел. Как и любая идеология, патриотизм работает только на того, кто эту идеологию развивает, и больше ни на кого. Все идолы патриотизма созданы искусственно и лживы. А те вещи, что заслуживают уважения, они в патриотизме не нуждаются. Когда-то я тоже думал, рассуждал о том, как же плохо, что такую прекрасную вещь, как любовь к отечеству, так подло используют. В классе в 9-м я так думал, да. О том, что вот как много гадости оправдывается патриотизмом. Хотя на самом деле это не тот. Это неправильный, это квасной патриотизм. А вот есть правильные патриоты. Но нет. Это все и есть патриотизм. Само это явление старо и гнило, но к нему привыкли, как к костылю, к древней подпорке государства из 19 века, и от которого так страшно отказаться. А вдруг все развалится? Но сегодня, особенно сейчас, в 22-м году, надо как-то посмелее быть, признаться в этом, посмотреть открыто. И если без вранья существование невозможно, то, может, пусть разваливается.
Вы можете прислать свои мысли к нам в Telegram. И самое интересное я обязательно прочту здесь.